Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Согласно широко распространенному мнению, положение женщины является одним из показателей уровня развития общества. О том, как менялся общественный статус женщины в Абхазии на разных исторических этапах и какой вклад они внесли в развитие нашей культуры, поговорим с этнологом, участницей Отечественной войны народа Абхазии Мариной Барцыц. У довольно большой части иностранцев особенно бытует такое мнение, что права женщин на Кавказе сильно ущемлены, и она практически не обладает правами. Насколько это вообще соответствует действительности? Можно ли с этим мнением соглашаться?
Ваш вопрос ясен, но начнем вот про иностранцев все-таки, я поняла, да?
Да, мнение о том, что на Кавказе женщины очень ущемляются в правах.
Кавказ географически это что, Европа или Азия? Кавказ в культурном смысле Европа или Азия, да? Раз по Кавказу проходят границы, значит, очень много будет на Кавказе, много каких-то европейских черт. Это не значит, что там индивидуализм или уважение к женщине на Западе больше, на Востоке меньше. Ну, вот эта дихотомия, она есть в самом Кавказе. То есть, какой мы Кавказ берем? Мы берем Закавказье, мы берем Южный Кавказ, мы берем, допустим, народы Дагестана, или мы говорим об абазинах, шапсугах, об абхазах. То есть, даже в самом Кавказе есть более восточные, более, да, положение женщины, оно будет разное даже там. Если же говорить вообще о мнениях иностранцев, они разные. Иностранец всегда, он видит на пшахаху, да, дистанционно, вот на первый взгляд. И чаще всего иностранцы кто это? Это путешественники, разведчики, культурологи, это совсем другое. То есть он будет говорить, если просто путешественник проезжал мимо, или он там где-то что-то читал, то есть он будет говорить с позиции собственной культуры, логики собственной культуры.
Ну, или вот же так. У него поверхностное такое мнение, когда, которое зачастую не соответствует действительности.
Да, первое впечатление, да. Вот такая незабитая, даже сегодня отдыхающие могут сказать, да, она такая забитая, придешь, она там дома, он отдыхает, мужчина, да, кавказцы ничего не делают, сидят там. А вот да, она там дома сидит, обслуживает, кормит. И такая вся забитая. Ничего подобного. То же самое кто-то может подумать про чеченцев. Неизвестно, кто там генерал в доме.
То есть, если мы будем говорить вот по отношению к Абхазии, то это мнение не соответствует действительности.
Конечно, не соответствует. Более того, мы можем очень много примеров привести, раз мы говорим о позиции иностранцев. Например, даже просто давайте возьмем с вами начало 20 века, то есть на конец 19 века, да, там мы, например, еще раньше, вот Европа, Жанны д'Арк, за что ее убивали, да, смертную казнь выносили, там, понятно, были причины, но одна из важнейших причин была за то, что она вообще осмелилась одеть
мужские брюки, если так приземленно говорить.
А Жорж Санд одела фрак. Да вы посмотрите фотографии начала века, даже только-только фотографии, когда появились, Ачпхача и так далее, найдете массу фотографий одетых девушек в прекрасных, в черкесске, в папахе, с кинжалом. То есть это было нормой, наша культура воинская, это была нормой. То есть если вы идете в поход, если вы идете на охоту, если женщина, это тоже возможно в кавказской, абхазской культуре, решилась пойти мстить, воевать и так далее, она одевает мужскую одежду. То есть это, нету в этом ничего плохого. Это, то есть так удобнее. Я только коснулась сейчас только темы одежды, например. Если говорить о имущественных правах, о правах женщины, как она может без проблем развестись. Там, то есть масса вещей, по которым окажется, что, например, Западный Кавказ, Северо-Западный Кавказ, то есть во многом права детей, права женщин, права стариков, это еще большой вопрос, у кого больше прав. В международных конвенциях, там, не знаю, даже военные нормы, правила, в международной конвенции или, например, в, собственно, кавказской культуре, права детей в европейских странах или вот
совершенно северо-западного Кавказа. Мы об этом тоже подробнее поговорим. Сейчас хотелось бы отойти немножко назад к истокам. Вот давайте обсудим культ женщины вообще в нашей истории. Сегодня положение женщины одно, веками назад оно, возможно, было немножко другим. Как это отразилось в нашей истории? Вот мы можем даже, если хотим знать историю, обратиться к таким источникам, как фольклор, который тоже наверняка очень важен. У нас есть такие образы, как Сатене Гуаща, которая прародительница, которая греет своим светом, излучает свет, как луна, как ее описывали. Что может говорить вот такой вот фольклор о том, какое было положение женщины в Абхазии раньше?
Фольклорный текст, если мы говорим, они более поздние, да, вот, например, если начнем, ну, например, нардский эпос, это где-то 8 век до нашей эры. Ну, допустим, можно даже какие-то вещи отсюда взять, там несколько тысячелетий еще раньше. А если мы еще начнем с археологии, это тоже безумно интересно. То есть уже ученые давным-давно доказали по археологическим источникам. Это же сейчас мы научились по костным останкам понимать, что это женщина, а не мужчина, допустим. То есть уже археологическая наука доказывает, что в наиболее раннем периоде, неолитический период, да, там бронзовый век и так далее, в этот период они фактически, это были небольшие группы мужчин и женщин, то есть женщина была как равная, да? Да, понятно, что мужчина всегда чуть-чуть кость у него посильнее.
Но в эпосе она даже как бы прародительница всего рода.
Да, Баграт, а если мы перейдем к эпосу, то есть это мы берем уже ближе сюда, значит, это 8 век. Понятно, что в науке тоже, в исторической науке, вы как историк знаете, что был матриархат, было время, когда это. Но нардский эпос, именно абхазский сегмент кавказского эпоса, собственно. Почему главное доказательство того, что он более архаичен, что у нас Сатанаягаща, то есть это праматерь, матерь, которая командует, то есть она главнокомандующая, муж там незаметный, скромный.
То есть наделена очень даже широкими правами.
Широчайшая. Она предводитель, да. Она главная. И если посмотреть, начать с самого эпоса, в эпосе, то есть она все, она и политика, она решает их судьбу, она решает все важные вопросы, она за день, все, что касается женских дел, там, одеть и накормить и так далее, за один день она может...
То есть можем ли мы говорить, что это отражает то, что было в жизни в какой-то степени? В тот период?
Запросто, конечно. Значит, был период, были... И вообще в абхазских мифологических преданиях, мы же знаем, абхазы очень большие традиционалисты, достаточно консервативные, и у нас есть очень древние пласты древней религии, древней когда-то, собственно, кавказской религии, которая лучше всего, ну, уже в синкретичном виде сохранилась у абхазов, осетин, шапсугов, немножко у ингушей. Так вот, вот эта абхазская традиционная религия, она говорит о том, что есть верховный бог Анша, да? Но говорят, что Анша, даже там есть, что это многобожие, там есть политеизм, да? Есть и подчиненные там, кто там за горами, аж рыцарь, охота и так далее, свои божества. Но есть верховный бог. А говорили, что еще раньше выше всех богов и бога, выше, это была женщина-бог. И в самом
даже
корне.
Даже в самом корне.
Анша, да.
Ан означает
Анхара,
мать.
Ан, да. Моление матери получается. Ан, вот этот корень сам, он означает мать, праматерь, богоматерь. Поэтому женщина... Ну, если говорить вообще в фольклоре, абхазский-то фольклор фактически героический. У нас нет лирики признания в любви, там все сантиментов. Это сейчас кавказцы запели про черные глаза, про любовь мы все время поем. А пели только про сражения, про войны. То есть это воинская культура. И то же самое мы и в фольклоре, в основном героическом, конечно, если мы видим женщину, это будет какая-нибудь Баалоп, Хамадина, переодетая мужчину, и конфуз, погибла на поле боя. Конфуз потому, что нельзя убивать женщин. Вообще, то есть это недопустимо.
То есть, это, в принципе, на самом деле, есть такая конфуз. Неприкосновенность, это огромный позор. И поднять руку на женщину, обидеть ее. То есть она защищалась очень даже в этом плане нашими традициями.
Да, вот просто с нардского эпоса перейду к недавним событиям, когда Тамара Шахрыл, тоже вот великий деятель, политический защитник наш, и ученый, правозащитник, когда она погибла, что абхазы сказали? «Ара хэбэшё пхэстэрщцом». Там, где воины сражаются, говорят, там не убивают женщин, то есть ее не посылают туда. Да, вот с другой стороны, Баграт, давайте оговоримся, что да, она имела право, она ее учили с детства защищать себя, она имела право защищать себя, она могла даже пойти мстить, если некому было мстить там за мужа, за сына,
но
за брата.
Но это, кстати, отражается и в нашей литературе. Давайте возьмем героя Камачич из произведения Дмитрия Гулья. Именно об этом и говорит сюжет, что...
То есть она имеет право на убийство, хотя да. По ритуальным делам женщина не должна проливать кровь. Вот, допустим, она не может резать там даже курицу. То есть она не проливает кровь, она про другое, про созидание. Но в воинской культуре ее с детства учат защищать себя. И если надо, она может даже пойти сражаться. Мы знаем вот сражения в Русско-Кавказской войне на Ибге и в других местах, где женщины наравне с мужчинами воевали. И в фольклоре тоже. Но, с другой стороны, ее убивать нельзя. Если она убила человека, то есть мстить ей, ее убивать нельзя. Если даже она убила... Вот эти вещи, видите, как вроде бы 8 век до нашей эры, или там несколько тысячелетий, или позже, средневековье, и до сих пор вот эти установки есть в правах женщины.
А вот вы вспомнили Тамару Платоновну Шакрыл и ее судьбу, но есть еще другие моменты, например, в сходе 1931 года в селе Дурыпш тоже Сакания. Участвовали женщины, и более того, у них там было право выразить свое мнение. Насколько это тоже вот отражает нашу культуру, историю, и как женщины могли принимать решения в важных общенациональных вопросах Абхазии?
женщина могла быть... То есть это, во-первых, как правило, это не юные девушки. Статус женщины меняется. Вот она девочка, ее воспитывают одинаково с мальчиком. Потом она уже занимается там больше женщинами. Потом она очень свободна перед замужеством, много разъезжает по родственникам. Потом она становится молодой невесткой. Вот самые ограниченные, даже ограничения в передвижении. Потом есть средний возраст, у нее уже родились сыновья, и вдруг она становится, у нее появляется статус старшей женщины. Вот это целый институт старшей женщины, имевший огромные, широчайшие права. Сейчас, к сожалению, это немножко уменьшается. Так вот, то есть это была не девочка, не девушка, но это была женщина вот такого возраста, старшего, сыновья уже выросли, она седовласа. То есть эта женщина, ее, она может принимать участие в разрешении конфликтов. Если она мудрая, умная, с ней... Это не всякая же женщина. С ней советуются. Вот на этом сходе мы знаем, что это была супруга, по-моему, Дамей Сакани. Да. Имя Сакани Дамей, да? И она выступала и призывала. Ну, это тоже ужасно, да? То, что ей пришлось призвать, говорит, Ахатшашохамзер, давайте мы, говорит, возьмем, мы решим, мы возьмем оружие, если вы не можете
защитить. Ее голос был услышан.
Конечно, то есть женщина, вот в отличие даже от, я не говорю, не будем с другими, даже внутри Кавказа, вот абхазская женщина традиционная, в отличие от многих, большинства народов, даже на Кавказе многие народы так и не делали, она могла в отсутствии мужа, в отсутствии супруга принять гостя, накрыть стол, если это было очень почетно, не только потому, что мужчина отсутствовал, а, конечно, она могла пригласить. Если почетный гость, обычно приглашают еще соседей. Даже если вы, мужчина, к вам пришли гости, вы приглашаете еще людей. Но она могла одна принимать. То есть это все широчайшие права. Потом женщина в политике, она же из древности, в древности же тоже как было, более ранний, в раннем периоде, в основном мы женщины знаем в политике, где она решала судьбы народа, это, как правило, династические браки. То есть это супруга царей.
Но там, мы знаем вот из нашей истории и Гурандухт, и... Да. Царицу Тамару и многие другие
многих
фигуры.
Других отсутствие письменных источников тоже, конечно, много нам не дало. С другой стороны, 20-е годы 20 века – это вообще революция не только в Абхазии.
Там, здесь уже, конечно же, многое меняется, и мы можем вспомнить и ту же Сарию Лакоба, и то, как она проявила героизм и настоящее мужество, и многие другие имена, конечно, это долго перечислять, но они тоже оставили очень большой след в истории.
Ну, в 20-е годы вообще началась вот именно свобода, больше свободы прав женщин везде.
Это и общая даже тенденция была и в Советском Союзе, кстати.
Это общая тенденция, да, это советского периода. Вот какие стали женщины 20-х годов, потом вот революции, послереволюционная коллективизация, то есть это, как правило, типажи таких женщин больше комиссаров. Mm-hmm. Вот я как-то писал, что это комиссары, которые отказались от личной жизни, женщина в кожанке, немножко стиль поведения тоже немножко как будто мужской. Да, да, такие вот.
Вот мы перешли уже к 20 веку. Это уже у нас, конечно же, и Великая Отечественная война, и наша Отечественная война 92-93 года, где, кстати, вы тоже проявили большую активность. Расскажите, пожалуйста, насколько женщина может проявить себя в таких тяжелых судьбоносных событиях той или иной страны, и какой вклад она может внести, вот если мы будем смотреть на ту историю, которая есть у нас. Вот это и Мэри Авицба, летчица, и многие другие женщины, которые тоже проявили героизм.
Это разные войны. Вторая мировая, многих брали на войну, просто девочек, которые школы закончили и так далее. Кто-то всегда уходил добровольно, но не все, не обязательно все прямо добровольно. Да. Там и призывали тоже. К сожалению, вот так подробно не написано про это, но мы знаем, в каждом селе там десяток женщин, участвовавших в войне. Если мы говорим про нашу войну, тоже помните о том, что были девушки, те, кто пошел сразу, с первого дня, были девушки просто... Это все комбатанты, да, то есть девушки, которые раз форму одели, значит, они военные. Но были девушки, которые ни разу не взяли оружие, вот как мне не приходилось стрелять, мы оказывали медицинскую помощь. А были девушки, которые воевали с автоматом, женщины, которые воевали с автоматом.
Не тяжело ли морально и физически женщине, которая как бы воспитывается совсем иначе, не так, как мужчина, которому всегда нужно быть сильным, стойким, оказываться в такой тяжелой ситуации, и как она проявляет там свои способности?
Культура имеет большое значение. Наша традиционная культура, я уже говорила, что кавказская горская культура предполагает, что это воинская культура, что означает, что она родилась в детстве. Я начала говорить, что на первом этапе их одинаково воспитывают, не разделяют мальчиков и девочек. И потом, после даже 5-6 лет, когда их разделяют, ее все равно, я говорила, учат стрелять. Например, в детстве отец учил всех стрелять. То есть учили их стрелять, учили постоять за себя. Был специально женский нож. То есть мужчины же все время были в походах. То есть она могла, она должна была уметь защищать себя. То есть психологически это есть. Дальше есть, называется вторичная социализация. Когда тебя воспитывают родители, там, семья, родственники, социум, это одно первичное. А есть вторичное, что означает мифы, эпосы, сказки, предания. Она знает, что да. Например, в чеченской культуре в походах есть женщина-мать, женщина-сестра, женщина-вдовушка на краю села, а есть женщины, которые участвуют наравне с тобой в походах. То есть к ней относятся как к соратнику. То есть это воин, твой соратник боевой. То есть это в кавказской культуре норма. В этом нет ничего такого.
Наша культура, можно так сказать, даже подготавливает к таким важным событиям, и поэтому наши женщины могут выстоять в таких случаях.
Более того, я все время про войну думала, у Макхамр, Джедзид, мы не такие прямо героизм совершали. Просто если вы спросите мужчин, ребята, они скажут, что ну, некоторые от того, что там были рядом, нам было неудобно. А я все время рассказываю, любой мужчина-мальчик, он хочет быть героем в глазах главной женщины его жизни, это все-таки мать, в глазах матери. А абхазские матери, кавказские матери, это те матери, это же они воспитали этих воинов, которые говорили «Нана, увидеться отца». Они сами давали ружье им в руки и говорили, идите, защищайте. То есть с детства их этому, как их этому научили? Это же в детстве их научили, когда он приходил, плакал, мама, меня побили. Она что говорила? Она не шла на разборку, она говорит, иди, решай свой, сам себя защищай. Ты завтра должен нас защитить, своих сестер защитить. То есть эта система, это само вот это воспитание, оно заложено матерями, женщинами.
А сегодня женщины могут участвовать и в политике, работать практически в любых сферах, которые у нас имеются. Вот давайте подумаем то, что касается воспитания женщины сегодня. Что делается правильно, что не совсем? Чему нужно следовать? Какие традиции нам нужно сохранять в воспитании девушек? И чего нужно придерживаться больше, а что не подходит нашему менталитету?
Очень у вас интересные вопросы, Баграт, очень такие емкие, объемные.
Ну, давайте попытаемся кратко.
Давайте, вот вы сказали, вот начало вашего вопроса. Могут в политике. Ключевое слово «могут» в законе написано. Реально, мы каждый год после ухода Владислава Арцинга, вы посмотрите, количество женщин в политике все меньше, все больше сокращается.
Но женщина обременена и другими, конечно же, обстоятельствами. Она мать, она хозяйка.
Не только обстоятельствами, конечно, да, она перегружена. Уже в советский период, тебе там сказали, равные права. Права, да, возможности неравные. Как бы мы ни... Стартовые возможности, чтобы участвовать в политике, даже не всякий мужчина пойдет, да? Это ресурсы, это деньги, это... Мы все это прекрасно понимаем, не будем друг друга обманывать. И с каждым годом становится хуже. Это один момент. Второй момент. Да, женщина когда стала более обремененной? Она стала, было разделение мужское и женское, да, когда вот с начала коллективизации вот это обременение случилось, когда ее выгнали на поля, на плантации, то есть ее загрузили абхюсмус и хадзамус, и женские дела, и мужские дела, и вторая, это третья смена, воспитание детей, содержание семьи, и все, вот она оказалась очень перегружена. Ну, сегодня... Урбанизация, очень много облегчено из женских, и мужчины, кстати, не обременены, они не переживают за крышу, за дрова, за огонь, за защиту и так далее, даже в армии просто пойти послужить.
А вот если мы поговорим уже о воспитании, то, что нужно прививать с детства, что сегодня делается неправильно, что нужно, наоборот, сохранять, как вы считаете?
Ну, наша культура, мы просто ее плохо знаем. Мы очень любим, я вот смотрю, мы в интернете смотрим, и мы очень любим все брать, систему. Давай, надо начинать с системы воспитания, вы правы, все там закладывается. Но мы знаем все модели воспитания, нам нравится японская, китайская, европейская и так далее, но, собственно, мы упускаем. А в нашей собственной вот системе модели воспитания там было все очень хорошо заложено. С самого раннего детства, вот мы говорим о поле, да, пол есть биологический, мальчик-девочка, а так социальный пол. Мы с вами сейчас обсуждаем социальные ролевые взаимоотношения. То есть надо закладывать, я считаю, что нам надо сегодня добавлять? Традиции мира, традиции дипломатичности. Говорят же, женщинами и мужчинами не рождаются, ими становятся. И вот каждая культура... Это зависит от географии тоже, от традиции, от истории тоже. Каждая культура закладывает то, что ей надо. Вот если мы говорим про абхазскую социализацию, вот эту вторую, да, как чтобы она стала девочкой-девушкой, ее с самого детства вот эти гендерные установки ей закладывают, говорят, девочки так не делают. То есть не быть конфликтной, потому что дипломатичность. Это очень нужно и мужчинам тоже, и в речевом этикете, и в поведенческом. Быть дипломатами большими, мы воины с чувством собственного достоинства должны быть. Поэтому с самого детства, Изакла, ты же девочка, мы знаем, что все конфликты в мире во все времена у человечества, это какие поводы для конфликтов? Земля и женщина. Абхюсл цухадгила цуха. Конфликтогены главные. Чтобы не быть конфликтогеном. Мир в доме – это заслуга женщины. Мир в стране. Другое дело, что мы не допускаем в политику, в абхазскую я имею в виду. Я, кстати, в 90-е годы на конференциях гордо говорила, у нас в абхазском парламенте 4, когда в Осетии из 71 депутата только одна женщина была с развалом СССР. Да это была квотная система. Я тогда говорила гордо. А дальше мы тоже то же самое случилось. То есть нету этой женщины, половины населения, ее видение мира, ее установку на жалость, на социальную политику. Она должна заниматься социальной политикой, может лучше заниматься этим и так далее, и так далее. Тема очень обширная. Женщина и политика, женские дела, женщина-конфликт, женщина-пхюсмусхо, женщина в ритуале, совершенно другое место она в религии там занимает, в обрядовой части. То есть,
тема действительно тема широкая.
Тема широчайшая,
но...
а мы с вами так,
ну, нас что-то попытались. Нет, к этому.
Попытались что-то
сказать. Спасибо вам за очень интересную беседу. Мы вас так же, как и всех женщин, поздравляем с Международным женским днем. Спасибо. О том, как менялся общественный статус женщины в Абхазии на разных исторических этапах и какой вклад они вносили в развитие нашей культуры, мы говорили с этнологом, участницей Отечественной войны народа Абхазии Мариной Барцыц.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».